Добрый день, дорогие наши радиослушатели! Сегодня у нас в гостях иеромонах Клавдиан Меншиков, насельник мужского монастыря во имя святых царственных страстотерпцев урочище Ганина Яма, города Екатеринбурга, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Клавдиан!
Здравствуйте.
Сегодня у нас с вами встреча посвящена теме причастия. Все вопросы я собрала у прихожан мужского монастыря Ганина Яма. И первый вопрос звучит так. Что же такое причастие?
Причащение является одним из важнейших таинств православной церкви. И, собственно говоря, ради совершения этого таинства все христиане и миряне, и клирики собираются в православных храмах на святую божественную литургию. Именно на божественной литургии совершается таинство Евхаристии, так еще именуется причащение. В переводе с греческого языка слово «евхаристия» означает «благодарение», потому что во время особой молитвы, по-гречески называемой «анафора», в переводе «возношение», происходит после благодарения Богу за его промысел о мире, за его промысел о спасении рода человеческого, приложение хлеба и вина в тело и кровь Господа Иисуса Христа. Приложение – это особый термин, который появился в греческом богословии. И есть еще и другие термины, характеризующие это таинство. Но для нас важно понимать, что с определенного момента церковь смотрит на хлеб и вино, находящиеся на святом престоле в алтаре, как на великую святыню, на тело и кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И, конечно, к этой святыне требуется иметь особое отношение. Хотелось бы сказать о том, что о причащении, о важности причащения говорится уже в Священном Писании Нового Завета. Так, например, в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, Христос Спаситель, говоря о хлебе жизни, формулирует учение о причащении, его тела и крови. Буквально говорит следующее. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». О чем здесь идет речь? Конечно, нужно понимать, что и в Священном Писании, и вообще в церковной традиции такие фундаментальные понятия, как жизнь и смерть, имеют несколько аспектов понимания. Есть биологическая жизнь, которой живут не только люди, но и животные, и которая, собственно говоря, является низшим пониманием, низшим уровнем жизни. А есть жизнь духовная. И вот здесь как раз в словах Спасителя о причащении Его тела и крови говорится именно о духовной жизни. Потому что общение с Богом – это есть духовная жизнь прежде всего. И, как пишут святые отцы, в частности, святитель Игнатий Брянчанинов, грехопадение Адама и Евы, отпадение их от Бога, их смертность как результат этого грехопадения, прислушание воли Божией, вот эта вот смертность, она стала последствием отхода от прямого богообщения, от непосредственного богообщения, потому что Бог есть источник жизни. И человек, который не обращается к Богу через молитву, через участие в таинстве причащения тела и крови Господних, он постепенно умершляется душой, то есть душа у него переходит в состояние смерти. Она забывает о Боге, она окаменевает, ожесточается. Человек может даже дойти до явного отвержения существования, присутствия Бога в своей жизни или даже до явного богоборчества, попытки бороться с Богом. Но надо понимать, что вот наша биологическая смерть, о которой заканчивается земная жизнь, существование каждого человека на земле, является всего лишь последствием, закономерным последствием грехопадения первых людей и отступления их от живого Бога. Потому что, когда Адам с Евой были сотворены, Бог сказал Адаму о том, что при вкушении от плода древа познания добра и зла он умрет смертью. Как святые отцы характеризуют, объясняют эти слова смерть в двояком понимании. То есть Адам стал смертным телом, а душой умер сразу после нарушения заповеди Божией, после того, как вкусил, попробовал плод от дерева познания добра и зла в Эдемском саду. И, соответственно, что же дает людям причащение? Оно дает возвращение к полноте жизни с Богом. Естественно, что в полном объеме это достигается уже после выхода души из тела человека, когда человек переходит, по милости Божией, в блаженную вечность, в Царствие Небесное. Но предначатки, некий залог этого общения человек может иметь и должен иметь, Господь его к этому призывает, уже здесь на земле. Именно через вкушение тела и крови Господней во время Святой Божественной Литургии мы становимся соучастниками Божественной жизни. Душа наша оживает для общения с Богом, и это является важнейшим условием для вхождения в Царствие Небесное. Именно поэтому-то Господь и говорит, что «едущий его плоть и пьющий его кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И далее, почему вот такое обетование дается причастнику? Потому что Христос подчеркивает, что тот, кто ест его плоть и пьет его кровь, пребывает в нем, то есть во Христе. И он, Христос, пребывает в причастнике. И поскольку Христос есть истинный Бог, то и человек, приближаясь к Богу, сам уподобляется, насколько он способен это поместить, вместить в себя Богу. Кстати говоря, термин «преподобие», «уподобление Богу» употребляется в нашей православной церкви, в русской православной церкви. И словом «преподобие» означается обычно особый подвиг, который несут монашествующие и которые канонизированы нашей церковью в священном сании. Обычно это сан священника или диакона. И, соответственно, преподобный в переводе с славянского означает максимально уподобившийся Богу. В принципе, каждый человек, как мы знаем, создан по образу и подобию Божию. И вот через причащение тела и крови Господних у нас открывается возможность не только очистив себе тот образ Божий, который в нас повреждается, искажается грехом, но и уподобиться Богу и приобрести плоды Духа Святого, получить эту великую благодать и, конечно, приблизиться к Богу уже здесь, на земле. Ну, это совсем вкратце. Конечно, о причащении говорится не только в 6 главе Евангелия от Иоанна, об этом говорится и в посланиях святых апостолов, в частности, у святого апостола Павла. Раскрывается подробно в первом послании к Коринфянам учение о таинстве Святой Евхаристии, о Тайной Вечере, когда впервые это таинство было установлено Христом Спасителем. Но не только у святого апостола Павла, и мы знаем, что у святых отцов нашей церкви, в частности, у святителя Игнатия Брянчанинова, да и большинства святых, в том числе и древней церкви, у великих каппадокийцев, у святителя Иоанна Златоуста, содержится немало размышлений в контексте Слова Божия, в контексте изъяснения Слова Божия, в отношении объяснения таинства Евхаристии, в отношении объяснения значения этого таинства для православного человека. Ну и, собственно говоря, предваряя ответы на последующие вопросы, хочу отметить, что таинство причащения, участие, регулярность в этом таинстве является важнейшим критерием церковности человека. То есть человек не может сказать, что я православный, верующий, причащаясь, например, раз в год или вообще не приступая к таинству святого причащения, потому что причащение заповедано самим Христом Спасителем, основателем нашей церкви, и об этом говорится многократно, в том числе, завершая ответ на этот вопрос, скажу, что о важности причащения говорится в тексте самой Божественной Литургии. Собственно говоря, именно литургия для этого была и составлена, как общественная служба для совершения таинства Евхаристии и приобщения этому таинству всех верных православных христиан, о чем говорит Церковь в своих песнопениях во время Божественной Литургии.
Отец Клавдиан, скажите, пожалуйста, так как подготовиться к причастию?
Подготовка к причащению расписана в важнейшем документе нашей православной церкви, недавно утвержденном на Архиерейском соборе церкви. Документ называется «Об участии верных в Евхаристии». С ним можно ознакомиться в открытом доступе на сайте Московской Патриархии. Если в нескольких словах выразить ответ на ваш вопрос, подготовка к причащению заключается в участии христиан в богослужениях, прежде всего в вечернем богослужении и в Святой Божественной Литургии, причем надо приходить к богослужению вовремя, это принципиальное требование, не задерживаться на службу. Далее необходимо участвовать в таинстве исповеди, то есть подготовиться к этому таинству осознанием своего греха, исповеданием, раскаянием в своих грехах. Если человек совершил какие-то смертные грехи, соответственно, священник может принять решение на основании канонов нашей церкви о рекомендации временно воздержаться от причащения святых христовых тайн для более серьезной подготовки к причащению, для того, чтобы человек понял, что жизнь в смертных грехах, произвольная жизнь, невозможно соединить эту жизнь с причащением святых христовых тайн без коренного радикального изменения, без работы над собой. И, конечно, это помимо исповеди и участия в вечернем и утреннем богослужении, это еще и определенное воздержание в пище. Если человек редко причащается, обычно призываем не менее 3 дней пост соблюдать перед днем причащения. Кроме того, существует еще понятие, как евхаристический пост, то есть полное воздержание от пищи и питья, а для курящих лиц и от курения с 12:00, то есть с полуночи и до момента причащения. Если же литургия совершается в ночные часы, то считается обычно, что человек должен воздерживаться от пищи, питья и курения, если он курит, не менее 6 часов до момента причащения. Но это касается причащения на ночной литургии. И, конечно, к этому нужно добавить еще необходимость вычитывания последования ко святому причащению, состоящее из канона ко святому причащению и 11 молитв. В любом молитвословии можно найти это последование. И еще последний момент. Благочестивые христиане дополняют последование ко святому причащению еще чтением 3 каноника. Это канон покаяния Господу Иисусу Христу, канон молебной Матери Божией и канон Ангелу-Хранителю. Все эти 3 канона также можно найти в любом православном молитвословии. И для того, чтобы подготовка к причащению не была слишком сложной для нас и слишком такой вот длительной, можно распределить, по крайней мере, я рекомендую тем, кто приходит на исповедь впервые, распределить чтение канонов на несколько дней. То есть начать подготовку к причащению за 3-4 дня до самого этого момента.
Понятно. А можно ли прикладываться к иконам после причастия?
К иконам после причащения можно прикладываться только не сразу, а после того, как человек запьет. То есть, значит, обычно, когда человек причащается, по традиции русской церкви, после причащения он проходит к специальному столику, и там ему предлагается запивка. Она может состоять из простой воды, может быть, это вода с вареньем, и может быть какой-то морсик. А также к запивке предлагается или частица антидора, или просфора. Это в зависимости от уже благословения настоятеля того или иного храма.
Батюшка, скажите, а нужно ли отказываться от запивки после причастия, если человек за рулем?
Это зависит от содержания запивки, потому что, как уже говорилось, запивка может и не иметь алкогольного компонента, то есть это может быть просто вода или вода, смешанная с вареньем. В таком случае принимать ее любой человек может абсолютно спокойно. Если же в эту запивку добавляется вино, то можно заранее попросить кого-нибудь из служащих церкви, например, пономаря или сотрудника лавки, если они к этому имеют какое-то отношение, к подготовке запивки, можно попросить их о том, чтобы они сделали для данного человека отдельную запивку без спиртного напитка. Например, просто воду налили ему.
Понятно. А можно ли присутствовать на литургии и не причащаться?
Согласно 9-му апостольскому правилу, человек призывается церковью обязательно причащаться за божественной литургией. Но, к сожалению, такая практика у нас за период синодальный, это 18-19, начало 20-го столетия, и за советский период во многом претерпело изменения. И сейчас не все христиане, находящиеся на литургии, приступают к Святой Чаше, что, конечно, не является нормой, поскольку сама церковь, как я уже говорил ранее, она смотрит на христиан как на потенциальных причастников тела и крови Господних. Во время литургии соответствующие песнопения исполняются. Например, «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Это песнопение адресуется ко всем причащающимся, вообще ко всем находящимся в храме. Конечно, речь идет о тех, кто подготовится к причащению, мы не должны это тоже выносить за скобки. Ну и кроме того, как вы уже говорили, значит, соответственно, человек должен прийти вовремя на богослужение и прийти соответствующим образом подготовившись натощак и обязательно исповедоваться или с вечера, или с утра. Если священник считает допустимым, он может быть допущен до причащения святых тела и крови Господних.
Отец Клавдиан, скажите, почему во всех книжках для подготовки к исповеди обозначен грех такой «давно не причащалось»?
Несколько ранее я уже упоминал о том, что причащение тела и крови Господних является важнейшим показателем, индикатором отношение человека к реальной церковной жизни. Потому что для того, чтобы быть православным христианином, недостаточно только лишь быть крещенным человеком. Недостаточно только лишь раз в год на Пасху или на крещение посещать храм для того, чтобы на Пасху, соответственно, освятить куличи с яйцами, а на крещение принести святую крещенскую воду из храма. Это совершенно недостаточно, потому что, как уже говорилось, сам Христос Спаситель призывает принимать, есть его тело и пить его кровь, как об этом говорится в 6 главе Евангелия от Иоанна, и большинство святых отцов на этом наше внимание акцентируют. Поэтому, конечно, важно регулярно причащаться святых христовых тайн, но соответствующим образом готовиться, и человек, если пренебрегает этим сознательно, то, как правило, его церковная жизнь, она сводится к нулю. То есть он перестает регулярно молиться, не соблюдает установленные церковью посты, как однодневные, так и многодневные, и вообще в целом перестает принимать участие в каких бы то ни было таинствах церкви. Между тем, в таинстве крещения, через которое мы все с вами проходили когда-то, говорится о важности и причащения, в том числе о том, что само крещение является дверью к прочим таинствам. Поэтому, если человек, крещенный, не причащается, возникает закономерный вопрос, зачем он принял крещение, если он не приступает после этого в течение какого-то времени длительного к Святой Чаше.
Скажите, а вообще сколько раз в месяц желательно исповедоваться и причащаться? Вообще, как готовиться к причастию? Каждый раз по-разному. Есть люди ведь, которые часто причащаются регулярно, а есть те, которые, может быть, один раз в год. Подготовка, она у всех одинаковая или разная?
Нужно отметить, что в документе, о котором я уже несколько ранее упоминал, об участии верных в Евхаристии, говорится о разных практиках регулярности причащения. В синодальный период это была практика довольно редкого причащения, но она не может быть одобрена, потому что редкое причащение раз в год обычно не делает человека серьезно воцерковленным. Человек раз в год причащаясь, зачастую не мыслит себя именно как часть организма церкви, не мыслит себя как прихожанин того или иного православного храма, как правило. Поэтому, конечно, важно причащаться регулярно. Вопрос в регулярности должен согласовываться с духовником человека, соответственно, чтобы у человека был духовник, он должен, соответственно, исповедоваться тоже регулярно у одного священника, который бы знал его духовную жизнь, знал его духовное состояние и мог бы, исходя из бесед с этим человеком, исходя из своих наблюдений, с молитвой посоветовать ему какие-то конкретные уже правила в отношении к регулярности причащения. То есть, например, это может быть причащение и раз в неделю, это может быть причащение раз в месяц. Я бы не рекомендовал причащаться реже 4 раз в год. 4 многодневных поста обычно заканчиваются каким-то великим праздником. Так, например, Великий пост заканчивается Пасхой, Рождественский пост заканчивается Рождеством Христом, Петров пост заканчивается праздником святых Петра и Павла, а Успенский пост, к которому мы приближаемся, заканчивается праздником Успения Божией Матери. Вот таким образом, на мой взгляд, человек не может и, в принципе, не должен был бы причащаться реже 4 раз в год, потому что в противном случае просто его церковная жизнь, полноценная церковная жизнь ставится под знак вопроса, и, соответственно, мы не можем сказать, насколько этот человек реально приближается к Богу и может так вот глубоко понимать и понимает Священное Писание и вообще те обязанности, которые на него возлагаются с момента принятия таинства крещения, как на христианина. Это очень важно понимать, что христианин – это не тот, кто как крещен, но тот, кто еще и регулярно участвует и в прочих таинствах церкви, из которых важнейшее значение имеет таинство Евхаристии.
Угу. Скажите, батюшка, вот я в церкви очень часто вижу пары. Муж и жена приходят, жена, как правило, причащается. Так вот, стоит ли настаивать жене, чтобы муж тоже причащался? Не всегда мужья хотят или боятся.
Спасибо за вопрос. Вопрос здесь кроется в взаимоотношениях супругов. Если это брак действительно церковный, то есть если оба человека, что, к сожалению, в современной обстановке бывает редко, если оба человека, и муж, и жена, являются глубоко верующими церковными людьми, то вопроса такого, в принципе, не стоит перед ними. То есть и муж, и жена друг за другом в этом отношении тянутся к церкви, к Богу, и жене не нужно уговаривать своего мужа чаще причащаться. Но вот если какая-то из половин, или муж, или жена, соответственно, недостаточно воцерковлены или только формально крещены, а дальше их жизнь в отношении к участию в таинствах не определяется никак, то, на мой взгляд, не стоит сильно давить на вторую половину, потому что это может привести к ненужным разногласиям и может даже спровоцировать серьезный какой-то семейный разлад, и который может даже разводом закончиться. А поэтому здесь жена или муж, соответственно, церковная половина, должна проявлять максимально дипломатичное отношение, максимально мягкое, и главным образом делать акцент на молитву за другого человека, потому что то, что сложно может быть нам, как людям, увлекающимся какими-то эмоциями, может быть вполне просто Богу, который имеет над нами полную власть и который может создать соответствующие обстоятельства и так повлиять на человека, что человек осознает необходимость в более регулярном причащении. Поэтому молитва обязательно, как в таких, так и во всех остальных случаях, как и святой апостол Павел говорит, непрестанно молитесь.
Отец Клавдиан, есть люди, которые не хотят ходить в церковь по каким-то причинам или не могут просто занятости по работе. Вот если они молятся дома, прощаются ли им грехи? Вот если дома человек помолился, а не в церкви?
Конечно, если человек помолился Богу дома, Господь услышал его молитву. Но в Евангелии есть такие знаменательные слова Христовы: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Вот на этих словах основано наше общественное богослужение. Кроме того, практика молиться сообща, она имеет свое основание уже в ветхозаветной истории израильского народа, потому что мы с вами знаем, что и до Христа, до Боговоплощения, до Рождества Христова в Израиле уже была ветхозаветная церковь и совершались богослужения, и имелось даже не только единственный храм в Иерусалиме, но были и места собрания иудеев в синагогах, где читалось Слово Божие и толковалось в соответствии с тогдашней традицией. И, соответственно, наша православная церковь, она в каком-то смысле по преемству с ветхозаветной церковью продолжает настаивать на важности участия в общественном богослужении. Тем более, что если человек очень сильно загружен, занят, все-таки Нельзя же сказать, что он работает 7 дней в сутки круглосуточно. Все равно у него есть какие-то выходные дни. И здесь вопрос встает в отношении приоритетов этого человека. Потому что помимо каких-то церковных правил, у нас есть конкретно заповедь, которая дана еще была в Ветхом Завете. Помни день субботный. В нынешнее время это день воскресный. 6 дней работай, а 7-й посвящай Господу Богу твоему. Именно поэтому, раз Бог дал эту заповедь, значит, он знает о возможности человека эту заповедь соблюдать, и значит, исполнение этой заповеди приводит к благословению Божию и, как следствие, к хорошему соответствию наших рабочих, так сказать, распорядков и нашему отдыху, соотношению нашего отдыха и наших трудов. То есть, когда человек живет по Божьему благословению, исполняет закон Божий, старается исполнять его святые заповеди, то жизнь его, по милости Божией, хорошо устраивается, и вот этот баланс, он не нарушается. То есть человек и отдыхает в меру, и работает в меру, и понимает о том, что эта земная жизнь не столько приготовление к вечности.
Нужно ли поститься в субботу, если собираешься причащаться в воскресенье? Ведь по уставу пост в субботу запрещен.
Благодарю за вопрос. Действительно, по уставу строгий пост в субботу возбраняется, но все-таки устав дозволяет и предписывает пост в Великую Субботу. Об этом есть речь в одном из правил нашей церкви. Речь идет, конечно, о посте как полном воздержании от пищи или строгом посте, сухоедении, воздержании от горячей пищи. Соответственно, вот, как правило, и святые отцы древней церкви, и наши канонические правила пост понимают вот именно в этом аспекте, то есть как полное воздержание от пищи или частичное воздержание от пищи, как сухоедение. Вот именно такой пост, конечно, церковью не дозволяется в субботу, но такой пост, как правило, из нас никто в субботу и не соблюдает. Опять же, мы не говорим в данном случае про Великую Субботу. Если же говорить о практике причащения регулярного, то в документе об участии верных в Евхаристии на сайте Патриархии говорится о том, что если человек регулярно причащается, раз в неделю, например, то совсем не обязательно ему пост, какое-то воздержание от пищи скоромного происхождения в субботу сохранять, потому что достаточно соблюдать однодневные посты, установленные церковью в среду и пятницу, и многодневные посты Великий, Рождественский, Успенский, Петров. Это вполне считается достаточным. Кроме того, меры поста, как уже говорилось, разные. Помимо строгого поста, о котором упоминается в канонах, есть еще и некое воздержание от пресыщения. Меру поста человек должен определить со своим духовником.
А можно ли исповедоваться и причащаться в Великий пост?
Конечно, можно и должно. И, собственно говоря, Великий пост для этой цели в том числе и установлен. Изначально, конечно, Великий пост был установлен для того, чтобы верным помочь и, так сказать, принять участие в посте оглашенных перед таинством крещения. В древности оглашенные принимали таинство крещения после прохождения подвига Великого Поста. Впоследствии практика и необходимость соблюдения поста была распространена и на тех, кто уже крещение принял, то есть на верных православных христиан. Но нужно иметь в виду, что и Великий пост, несмотря на то, что полная литургия совершается только в субботу и воскресенье, также на праздник Благовещения, в какой бы день Великого поста он ни выпал, тем не менее у нас есть полная возможность в субботу, воскресенье, а кроме того и на литургии прежде священных даров, в среду и пятницу Великого Поста, приступать к Святой Чаше, должным образом подготовившись, о чем я уже говорил ранее. То есть, вычитав последование к остовому причащению, соблюдая, сохраняя пост, исповедавшись в своих грехах и получив разрешение от священника. Кроме того, нужно отметить, в этом отношении есть еще один дискуссионный вопрос в отношении причащения детей за литургию прежде священных даров. Если младенец может принять в себя частицу тела Христова, например, если это уже ребенок в возрасте 9-10 лет, может быть, даже чуть меньше, 6-7, он может причащаться и в будничные дни на литургии прежде священных даров. Если же это грудной младенчик, который не может принять в себя частицу тела Господня, то, соответственно, в практике русской православной церкви не принято принято причащать младенцев за литургии прежде священных даров. Ну, конечно, эта практика и это предостережение касается исключительно литургии прежде священных даров, которая совершается только в отдельные седмичные дни Великого Поста. Конечно, на полной литургии таких запретов, ограничений нету и быть не может, поэтому в субботу и воскресенье Великого Поста все могут приступать с должным приготовлением к причащению святых христовых тайн. Это только приветствуется.
Скажите, вот очень частый вопрос задают родители. Бывает такое, что вот у детей пищевая аллергия. Запрещено употреблять все продукты брожения, включая дрожжевой хлеб, вино. Вот как им тогда причащаться, деткам?
Вопрос хороший. Вы задали здесь. Нужно иметь в виду, что причащение обычно преподается христианам в совсем небольшом объеме. Если это младенчик, его могут причастить даже капелькой крови Христовой, и, соответственно, можно просто предупредить священника заранее о том, что вот есть такая непереносимость каких-то элементов у младенца или у детей, попросить, чтобы причащение было, например, только небольшой частичкой тела Христова. Если младенец может ее в себя принять, не будет кашлять и не выплюнет эту частицу, потому что, к сожалению, такие случаи тоже были. Поэтому, конечно, с детьми нужно обязательно проводить соответствующую беседу о важности причащения и самим показывать добрый пример. В принципе, нужно иметь в виду, и, наверное, надо было с этого начать, что поскольку причащение является величайшей святыней, то ничего плохого от причащения, даже и для лиц, у которых есть какая-то непредрасположенность к причисленным вами продуктам, не может быть, поскольку причащение, как и в церковных молитвах говорится, как об этом говорится и в Священном Писании, служит только для исцеления души и тела, для нашей душевной пользы, для соединения с Богом. А поскольку Бог есть источник жизни и радости для человека, ничего плохого быть не может.
Отец Калдиан, я правильно понимаю, что табакокурение – это грех? Так вот, как причащаться людям курящим? Как часто?
Табакокурение внесено в список, в перечень грехов во многих руководствах для подготовки к исповеди. И есть, например, этот грех и у архимандрита Иоанна Крестьянкина в его книге «Опыт построения исповеди». Ну и во многих перечнях этот грех присутствует. Здесь важно иметь в виду, что обязательным условием для курящих лиц, для причащения имеется и важное условие, это с полуночи человек не может уже брать папиросу и курить с полуночи в день причащения. То есть с 12:00 и до момента причащения, желательно и весь день, когда он причастился, лучше человеку воздерживаться от употребления табачной продукции. Поскольку само табакокурение, как мы понимаем, несет вред здоровью, оно является в определенном смысле и таким не совсем хорошим в духовном отношении делом, поскольку имеет такое вот негативное духовное измерение. Человек ведь вот этим вот воскурением табака, он соответственно, влияет и на свою душу, поскольку душа с телом связаны, и это влияние негативное, оно отражается на его духовной жизни в последующем. Поэтому, конечно, мы призываем всех христиан по возможности бороться с этой дурной привычкой, которая связывает, надо сказать, человеческую свободу, является таким вот очень порочным навыком, и желательно, конечно, если человек не может пока победить в себе страсть к табакокурению, хотя бы в день причащения с полуночи не брать папиросу.
Угу. Еще вопрос такой от беременных женщин. Вот они часто спрашивают, можно ли беременным причащаться, как часто?
Беременным можно и должно причащаться. В зависимости от благословения их духовного отца, духовника, можно причащаться с той регулярностью, как и прочие люди. Здесь никаких препятствий быть не может, если, конечно, речь не идет о состоянии женской нечистоты. Так, в состоянии нечистоты, об этом и в перечне грехов говорится, христианке нельзя приступать к таинству святого причащения.
И еще очень щекотливый такой вопрос. Можно ли причащаться и когда женщинам можно причащаться после прерывания беременности, после аборта?
Аборт является тяжелым грехом. По большому счету церковь смотрит на аборт как на убийство и на плод, который созревает в утробе женщины, как на полноценного человека, который уже начинает свое развитие в утробе матери и который в дальнейшем может вырасти и по замыслу Божию должен вырасти в полноценного человека, в полноценного гражданина небесного и сначала земного, потом и небесного Отечества. Поэтому детоубийство, конечно, тяжелый грех, и, пользуясь вашим вопросом, хотел бы призвать нашу аудиторию максимально отстраняться от этого греха и стараться убеждать добрым примером, добрым словом тех людей, кто склоняется на этот грех, не делать этого, потому что это очень негативно сказывается и на здоровье женщины, безусловно, и на семейных отношениях нередко. Ну и, конечно, любой грех, а тем более такой тяжкий грех, как аборт, не может дать счастье человеку, поскольку он является тяжелым нарушением замысла Божия о человеке, как о самой матери, так и о ее ребенке. Как уже говорилось, это является убийством, по сути. Поэтому, конечно, женщина, совершившая такой тяжкий грех, должна какое-то время нести покаянный труд для осознания тяжести совершенного ею преступления и для того, чтобы не повторять более таких поступков и уже более серьезно подходить к таинству причащения и не только не повторять данный грех, но и стараться загладить его добрыми делами. Так, например, может быть, взять приемных детей или же оказывать милосердие детям, нуждающимся в нашей помощи, сиротам, например, в детских домах. Сейчас много есть возможностей оказывать милосердие детям, оставленным родителями, или детям в бедных семьях, и таким образом стремиться к тому, чтобы Бог, видя наше усердие, наш труд, простил этот грех, и вот последствия этого греха были бы для человека минимальны. Поэтому еще раз подчеркну, что для женщины, совершившей аборт, очень важно пройти определенный период епитимии, определенный период непричащения. Это его срок зависит от решения духовника, но, на мой взгляд, не может быть менее месяца, потому что человек должен осознать, насколько тяжек его грех и насколько важно и этот грех исправить. В том смысле, изменить его, конечно, тут уже ничего невозможно сделать, назад не вернуть, но добрыми делами и молитвой, и покаянным настроем, и, конечно, обязательно исповедание этого греха, и спросить у Бога прощения.
Спасибо, отец Клавдиан. Скажите что-нибудь еще нашим радиослушателям.
Дорогие братья, дорогие сестры, хотелось бы всех вас призвать к регулярному участию в таинствах нашей православной Матери Церкви, напомнив очень важные слова одного из отцов древности: «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец». Если мы называем себя христианами православными, то мы не должны мыслить свою жизнь без участия в таинствах Святой Церкви и, конечно, в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому всех вас призываю причащаться регулярно, должным образом готовиться к принятию тела и крови Господних и стараться всегда изучать Слово Божие, в том числе и на предмет учения о таинстве Святой Евхаристии. Благодарю за внимание.
Спасибо вам, отец Клавдиан.
С отцом Клавдиана Меньшиковым беседовала Фатинья Михайлова.